Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником, возлюбленные братья и сестры. Господь избавил нас от вечной смерти, зайдя на крест и приняв мучительнейшую смерть. И эта искупительная жертва сделала крест, который до этого был орудием позорной казни, величайшей святыней, животворящим древом, которое дает духовные плоды. Так получилось, что после крестных страданий Господа, когда богообразный Иосиф и праведный Никодим положили во гроб Спасителя, все христиане покинули это место, рассеялись, ибо начались гонения, и поэтому они не знали, какова судьба креста, на котором Господь принес искупительную жертву. И долгое время эта величайшая святыня оставалась недоступной как бы христианам, но в этом было смотрение промысла Божия. Шли века, и вот наступил IV век, век победы христианства над язычеством, когда равнопосланный Константин Великий объявил христианство религией того царства, которым он правил. И именно в это время появилась возможность обрести крест Господень, крест, без которого невозможно христианство, без которого невозможно наше спасение, крест, который является средоточием нашего спасения. В этом деле потрудились прежде всего сам равнопосланный Константин, который имел особое почитание к кресту, ибо 28 октября 312 года, когда он еще не был христианином, он шел на Рим. Шел на Рим, который был никогда не покоряем. Только после уже он неоднократно был в руках борющих его. Но вот в то время Рим был как бы неприступным, и трудно было решиться на этот шаг, на штурм Рима. А это было необходимо, потому что соправитель Максентий творил беззаконие, преследовал христиан и всех, кто более-менее противился его беззаконному режиму. Он находился в Риме, и войску предстояло взять Рим штурмом. Была нерешимость у многих воинов, и вот в этот день, 28 октября 12 года, как сам равнопосланный Константин рассказывал Евсевию, пополудни над солнцем он увидел крест. Крест, который сиял, и это видение продолжалось долго, и войско созерцало его, и это дало силы продолжить поход. Ночью сам Спаситель явился Константину Великому и сказал: «Сделай это знамение, и оно принесет тебе победу». И над крестом была надпись по-гречески «Сим победиши», то есть «Этим победиши». Поэтому равнопосланный Константин, как только укрепился, как только приобрел возможность после умиротворения империи, а она была борима нестроениями, которые вызвали арии и его последователи, и после Никейского собора, который был в 325 году, он решил обрести эту великую святыню. И вот на это дело спасительное, важное, благодатное, он посылает мать свою, которая, хотя и обратилась уже в 60 лет, после уже обращения своего сына, но обнаружила в себе удивительные силы духовные. Она была необыкновенно благочестивой. И хотя ей было уже около 80 лет, она отправилась в Иерусалим. Ее у самых врат святого города встретил святитель Макарий. Это патриарх Иерусалимский, который снискал особую крепость и благодать Божию в борьбе с Арием. Он был непримиримый, хотя понимал уже епископов, архиепископов, пресвитеров, склонились к этой зловредной ереси. Мы сейчас вот, когда знаем всю историю христианства, знаем плоды животворящего древа крестного, как-то не задумываемся и не сознаем величия того события, которое произошло в 325 году. По другим мнениям исследователей, это произошло годом позже, в 26 году. Но если мы внимательно прочитаем источники, а об этом событии есть самые надежные свидетельства. Прежде всего, Евсевий Кесарийский, который близко знал Константина, общался с ним, с его слов и записал многие события, которые отразились в его церковной истории. Он написал даже отдельную книгу «Жизнь Константина Великого». И другие историки, Руфин, Сократ, Схоластик, Соземен и Феодорит, жили в близкое время к этим событиям. Еще живо было воспоминание об этом удивительном деле, которое совершили царица Елена, ее полное имя Флавия, Юлия, Елена, Августа. И вот она и святитель Макарий совершили действительно дело, которое под силу только святым, укрепляемым волей и благодатью Божией. Почему оно было трудно? Ну, потому что после казни, после крестной смерти Спасителя прошло 3 века. Это 20 поколений. И поэтому память, конечно, стерлась у многих. Да и иудеи, которые там жили, они, казалось бы, были близки к римлянам и могли что-то помнить. Но те иудеи, которые были тогда, они были пришельцами, ибо при императоре Адриане, который правил со 117 по 135 год, все евреи были изгнаны со Святой Земли, прежде всего из Иерусалима, потому что в 132 году лже-мессия Бар-Кохба поднял восстание, оно было поначалу успешным, они заняли часть Палестины, но потом были подавлены. И вот император Адриан был настолько в гневе на происшедших событиях, вызванных иудеями, что он изгнал всех до одного поголовно из Святой Земли. Он даже приказал символически пройтись плугом по всем улицам Иерусалима и переименовал этот святой город Иерусалим, дав ему одно из своих имен Элия, прибавив Капитолина. И вот, конечно же, иудеи, которые там жили, не могли помнить эти события, свидетелями которых они, конечно, не были. Христиане тем более, как мы говорили, были в изгнании, в гонениях. И вот промысел Божий указал святым, равнопосланным Елене и святителю Макарию, человека, который оказался действительно знающим. Это был престарелый иудей по имени Иуда, который не сразу пришлось применить усилия над ним. И он признался, что крест был брошен в одну из пещер, и завален землею, мусором. Он не только оказался погребенным землею, но и над тем святейшим местом, на котором произошло наше искупление, а именно над Голгофой и пещерой, при уже императоре Адриане воздвигли капище Венере, которое своими сооружениями закрывало все это святое место. И террасы простирались вокруг, и поэтому тем более было затруднительно найти крест. Но императрица, равнопостная Елена, приказала сломать все террасы, и в указанном месте начались раскопки. И вскоре было обретено 3 креста. Рядом была дощечка, которая была прикреплена к кресту Господню по повелению Пилата. Та самая дощечка, титул, на котором был написан «Иисус Назарянин, царь иудейский». И как было определить? То есть радость была, что обретены кресты, но она скрадывалась тем, что было 3 креста. Один Спасителя, а 2 были разбойничьи. Ясно, что римские воины, которые совершали казни, они не различали тех, кого казнили, поэтому кресты были одинаковые. И вот тут явилась святость Макария, патриарха Иерусалимского. Он был полон веры в силу животворящего креста. И эта полнота веры позволила определить точно крест Христов. Как патриарх он знал, что вот недалеко от этого места страждет и тяжко болеет одна благочестивая раба Божия. И понесли все 3 креста, сначала возложили разбойничьи кресты, она продолжала лежать тяжко в своем недуге. И когда возложили крест Христов, она ожила. Другие предания, которые запечатлелись у историков, которых я только что назвал, дополняют это событие, что когда уже вернулись вновь к этому святому месту, Голгофе, в это время проносили умершего и возложили еще раз крест, уже не на больную, а на умершего, и он ожил. И вот что произошло? Произошло то, что старый иудей, который промыслом Божьим указан был святой Елене и святителю Макарию, он обратился. Какое великое событие! Это воскресение, воскресение умершей души, воскресение души слепой, мертвой, не знающей истинного Бога. И вот она ожила. И она стала способной воспринять истинного Бога. Он обратился, принял имя Кириак и, по свидетельству историков, даже принял мученичество, будучи патриархом Иерусалимским. Вот эти события, если мы их восстановим уже по данным историков и осознаем, насколько это было дело трудное, доступное только божественному промыслу и святости участников, мы тогда глубоко переживем это событие и поймем, что праздник, на который мы сегодня собрались, есть праздник великий, праздник обретения креста Господня. Этот праздник называется «Всемирное воздвижение креста». Дело в том, что после того, как произошли эти чудеса, о которых я только что сказал, собралось множество народу вокруг Голгофы, вокруг того места, где крест был обретен. И так как народ хотел видеть эту величайшую святыню, святитель Макарий приподнял его и на 4 все стороны благословлял народ, который отвечал: «Господи, помилуй». Вот с этого времени крест стал хранителем вселенной. крест вошел в жизнь не только церкви, но и всего мира. И даже тогда, когда мир, который во зле лежит по слову апостола Иоанна Богослова, удаляется от креста, не хочет его признавать, и больше того, даже восстает на крест, все равно крест является хранителем Вселенной, и именно крестом держится этот мир, который, конечно, бы без креста, без благодати Божией, без праведников и святых, без церкви святой православной, уже давно бы исчез. И вот мы должны не только переживать эти исторические события, но сделать себя участниками ими, чтобы нам воспринять эти плоды, чтобы и крест, который у нас, который мы должны нести, тоже принес свои плоды. Для этого надо жить именно по заповедям. Мы знаем, что Господь сказал, чтобы мы отвергли себя, взяли крест и шли за Господом. Мы знаем, что каждый должен нести крест и крестом спасаться. Порой мы отделяем повседневную нашу духовную жизнь от того, что называется несением креста. На самом деле, несение креста – это есть именно наша повседневная жизнь, духовная жизнь, которую мы проходим не формально, не холодно, не внешне, а именно глубоко переживая заповеди Христова. Некоторые недоумевают, несет ли он крест, несет ли он правильно, несет ли он действительно во спасение, и не знают, что есть один способ проверить, как мы несем крест. Это проверить себя, как мы живем по заповедям Христовым. Если мы их исполняем полностью, то мы, значит, действительно несем крест, и он нам во спасение. Мы не должны изнемогать в этом труде, потому что только крест является лестницей, которая ведет Царство Небесное. Мы должны благодушно нести крест, потому что именно крест есть источник радости. Потому что всякая мирская радость, она приходящая, она сменяется печалью, горечью, а крест Христов всегда радость и приносит нам мир душевный. Поэтому будем радоваться кресту, благодарить Бога и помнить, что именно крестом мы войдем в Царство Небесное. Через именно крест, неся его благодушно, с благодарением, мы спасемся. И должны всегда помнить, что крест неотделим от радости, ибо без креста невозможна Пасха.